Здравствуйте. Я Виктор Шендерович. Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Садитесь, будем дегустировать давешний кусочек февраля. В самом конце прошлой недели на востоке России произошло удивительное и даже странное. После убийства в Москве магаданского губернатора Цветкова на этом краю земли были назначены досрочные выборы. Нормальные такие российские выборы. То есть Кремль выбирает, кто победит, внятно тычет в него пальцем, и тот, в которого тыкнуто, побеждает. Но магаданцы вдруг взяли и проголосовали не за того. И уже неделю федеральный центр чешет свою федеральную репу, пытаясь понять, с чего это вдруг. А мне кажется, просто тамошние избиратели и так на Колыме. Вот им уже ничего и не страшно. Видимо, именно федеральный облом в Магаданской области и сподвиг президента высказаться по проблемам партийного строительства. Ну или так совпало. Короче, Владимир Владимирович приехал на совет законодателей и там рассказал, как должен выглядеть новый законодательный пейзаж. Ну, новый-то он новый, но что-то родное и до боли знакомое послышалось в требованиях президента к избраннику народа.
И чтобы этот человек нес двойную ответственность перед страной, перед избирателем и перед партией.
От президентских слов об ответственности перед партией на следующий день сдетонировал лидер «Единой России» Борис Грызлов.
Будет поставлена задача перед всеми региональными отделениями о необходимости контроля над деятельностью исполнительных органов власти в каждом регионе.
Опять некоторое дежавю вы не находите? Контроль партии над деятельностью органов исполнительной власти. И это было. Где же это было? Ах да, в Совке. А сейчас у нас? Позвольте. Ну да. В общем, если кому-то показалось, что Борис Грызлов впал в комсомольское детство, то это справедливо лишь отчасти. У нас, видите ли, нынче такая специфическая демократия, что Борис Всеволодович одновременно и лидер правящей партии, и кусок исполнительной власти. Причем нехилый такой кусок. И это мы бредим. А он-то как раз в полном порядке и ближе к выборам дает понять, кто в лесу хозяин. Вот, например.
Я хочу предупредить, что наши партийные запросы в адрес руководителей исполнительной власти нельзя оставлять без реагирования.
О как! А дальше последовало совсем внятное обещание найти рычаги влияния на тех, кто оставит без реагирования их партийные запросы. Но еще бы они не нашли рычаги влияния с таким, извините за выражение, перекрестным отцом. Обо всем этом позволил себе пофантазировать мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Не спит наш главный постовой, в стране порядок охраняет. О чем он в этот час мечтает своей нехитрой головой? Картины милых близких лет его простую душу греют, когда повсюду флаги реют и каждый носит партбилет. Когда могучая держава вовсю сжимает рычаги, и шага влево не моги ты сделать, равно как и вправо, так и сиди в своем домишке, дрожи осиновым листком, а за окном портком, райком, и мишки, 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 мишки.
Но вернемся на пресс-конференцию руководителей Высшего Совета Единой России, где в минувшую среду и выступал Борис Грызлов. Он выступал там не один. Выговорился на этом мероприятии и мэр Москвы, тоже член Высшего Совета партии. Он рассказал о своем идеале местного мироустройства.
Работы по-капиталистически распределяют по принципам социальным, и ты будешь всегда иметь поддержку общества.
Надо сказать, что формула эта не новая. Мэр Москвы говорил о ней еще 5 лет назад. Только в ту пору был в конструкции еще один элемент. Как говорится, найдите отличие.
Работать по-капиталистически, распределять по-социалистически в условиях полной демократии.
Заметили? Капитализм на месте, социализму вообще ешь не хочу. А вот слова о полной демократии исчезли, как корова языком слезала. С чего бы это вдруг?
Ваше политическое кредо?
Всегда.
Всегда?
Всегда.
Пресс-конференция Медведя миновала, Но мысли о родной партии не покинули скорбную голову Юрия Михайловича. В тот же день, во время встречи с патриархом и детьми, он в доступной форме рассказал подрастающему поколению о целях и средствах этого большого и очень бурого политического организма.
Слово «медведь», оно означает особое пристрастие этого животного к тому, чтобы залезть в дупло, сломать дерево, вытащить оттуда мед и отведать его.
Кстати, на минувшей неделе окончательно разрешилось двухнедельной давности недоразумение, связанное с упавшим рейтингом партии этих вот любителей меда. Ничего он, оказывается, не падал. Более того, как по заказу появился на минувшей неделе новый рейтинг. Так там вообще никого. Только в полный рост «Единая Россия» с коммунистами и для потехи чуть-чуть сбоку ЛДПР. И ни «Яблоко», ни «СПС». Понятно? Вот какие надо делать опросы, чтобы как в 96-м году все заглянули поглубже в глаза товарища Зюганова и с перепугу ломанули в сторону Кремля. Одновременно с починкой рейтинга в «Единой России» происходили и кадровые подвижки. В минувший вторник было объявлено, что из группы «Народный депутат» на подкрепление к «Медведям» идет убийца лорда Джада, друг чеченцев Дмитрий Рогозин. Глава группы Геннадий Райков к произошедшему отнесся с понятным пониманием.
Надо помогать коллегам, по-другому как мы должны воспринимать. Мы группа кадровая, довольно сильная, и поэтому у нас, смотрите, в течение 3 лет около 8 депутатов ушли на разные работы.
Около 8 депутатов. Это уже расчлененка какая-то. Ну да ладно, не будем отвлекаться от темы. О новых формах организации политического рынка в России в репортаже специального корреспондента агентства «В голубом глазу» Клары Коралловой.
Если раньше переходы политиков из одной партии в другую носили стихийный характер, то теперь они, наконец, вошли в цивилизованное русло. Во многом это заслуга Московской межпартийной биржи политиков. На этой неделе здесь была зарегистрирована крупная сделка. Народная партия продала «Единой России» одного из своих лидеров Дмитрия Рогозина. Прокомментировать общую ситуацию на этом молодом, но бурно развивающемся рынке мы попросили ведущего эксперта биржи.
После длительной стагнации на рынке политиков началось заметное оживление. Партии хотят увеличить свои активы перед выборами и потихоньку начинают скупать популярных людей. В январе в обращение был брошен крупный пакет работников культуры и спорта. Большая их часть была тут же скуплена «Единой России», самым серьезным игроком на партийном рынке. А вот партия Геннадия Селезнева смогла позволить себе лишь единичную сделку с Большим театром, перекупив у него Николая Баскова.
Как полагают партийные брокеры, в ближайшее время для игроков будет неспокойно. Предполагается появление на рынке ценных фигур генерала Трошина, лакомый кусок для любой партии. Не исключен вброс других военных. В свете повышения тарифов на электроэнергию СПС может сбросить Чубайса. А у КПРФ, как известно, не так давно сорвалась крупная сделка с одним лондонским инвестором. И теперь они скупают по дешевке малоприбыльный православный сегмент рынка. Ближе к концу года на бирже политиков ожидается паника. Что же в таком случае делать рядовому избирателю? Куда выгоднее отдать свой голос? Эксперты рекомендуют не поддаваться панике, следить за колебаниями курса правительства, а голоса попридержать до лучших времен. Клара Коралова, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Теперь от чистой политики перейдем к такой же чистой экономике. Во время давешнего выступления в Верхней Палате президент Путин обратил внимание на то, что за последние годы законодатели всех уровней принимали законов с посулами народного счастья на 6,5 триллионов рублей. При консолидированном бюджете 3,5 триллиона. Президент попросил не давать невыполнимых обещаний. Надо сказать, накануне выборов довольно бестактная просьба. Ну ладно. Правительство, главное, работает в реальном секторе. Недавно повысило народу пенсии на 6%. Заметнее всего это повышение отразилось на жизненном уровне Владимира Владимировича, потому что пенсионеры в массовом порядке начали отсылать этот довесок ему на память. Переводы пришли из Новгорода, Сибири, Краснодара, со Ставрополя. И, кажется, корреспонденты-пенсионеры навели президента на интересное бизнес-решение. На минувшей неделе Путин посоветовал правительству увеличить прибавку к пенсии до 10%. Глядишь, опять перешлют. Ну, что ж говорить о пенсионерах. Они помаленьку ковыляют за трудящимся классом. По данным Минэкономики, скажем, в Огинском и Усть-Ордынском бурятском округах, уровень потребления в этом году составит на человека 10 тысяч рублей в год. В день, значит, будут укладываться в 28 рублей. В среднем. Интересно, это с учетом депутата от Огинского бурятского округа Иосифа Кобзона? Если да, то предлагать Кобзону 28 рублей суточных я бы даже не советовал. Но вообще оно растет. Благосостояние, я имею в виду, по крайней мере, будет расти. В среднем, опять-таки. Вот в том же Минэкономике обрадовали, что к 2005 году за счет большого роста доходов в Московской, Свердловской и Новосибирской областях этот показатель в среднем по стране вырастет на 15%. Случай описан в фольклоре. Один остывает в морге, у другого горячка, а средняя температура по больнице 36,6. Теперь насчет торжества законности. На прошлой неделе прокуратура приостановила расследование дела о похищении Кукуры. Но вы помните, как он исчез, как появился, как Лукойл, потерявший минимум миллион долларов, вдруг всем все простил. Еще бы ему было не простить. На днях один говорливый лукойловец слил в газету «Известия» информацию о том, что 6 миллионов долларов этих выкупа были, как бы это мягче сказать, ну, комиссионными какому-то умельцу в Министерстве обороны за выгодный нефтяной контракт. А Кукура эти комиссионные, ну, взяточные по-русски говоря, зажал. Вот его и, как бы сказать, пристыдили. Короче говоря, самое страшное, что может случиться со следователем, это вот что. Однажды он совершенно случайно преступление это раскроет. Тогда его самого увезут куда-нибудь, но уже с концами. В общем, давно пора было похоронить это дело.
Ты что, глухонемой, что ли?
Да. Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она о себе выбирает. Лет эдак 50 с гаком выбрала себе Россия борьбу за мир. Ну и началось. Сегодня эта борьба идет по всему миру, но способы бывают весьма различны. В Европе антиглобалисты не дают работать глобалистам. А в прошлый уикенд некая ЛДПРовская бабушка решила подстеречь американского президента Буша у американского консульства во Владивостоке. И вот там она боролась с ним за мир на фоне флага Северной Кореи. Правда, в процессе речи немножко заблудилась.
И я вышла с удовольствием и простою хоть 5 часов, если покуда он не выйдет сюда. Вот так. А ему бы сказала, руки прочь от нашей советской власти.
Ну, бабушке этой дальше консульству пойти явно не удастся. Но то ли дело депутаты Госдумы. На минувшей неделе Шаныбин, Зюганов, Черепков и еще несколько самых озабоченных избранников народа не пожалели средств, причем как раз народных, и полетели бороться за мир прямо в Ирак. Перед вылетом Геннадий Андреевич поделился с общественностью своими противопожарными соображениями.
Когда занимается пожар и тлеют уже горячего, отучили каждого человека, кто прыснет немножко воды холодной на эти горячие, зависит, будет ли большой пожар или нет.
Всякий, кто хоть раз ходил в поход, знает, что попрыскать на угли совершенно необходимо. Собственно, за этим Зюганов с группой товарищей и улетел на наши деньги в Багдад. Постоять у угольков, попрыскать и вернуться. Кстати, уже и вернулись. Хотя некоторые особо горячие обещали стать камикадзе.
Ну, как долго вы намерены там оставаться? Или вы знаете какую-то реальную дату возможного нападения на Ирак?
Ну, были числа 15-го, ну, конкретно было февраль. Поэтому, я думаю, будет нормально, если мы там останемся.
У страны только на это и надежда была. Но в минувшую среду все путешественники вернулись из этого рекламного тура на свою нехитрую родину. Причем заметно было, что борьба за мир далась им тяжело.
Это шестой канал, да? Мы с ними.
Да. Продолжаем программу. 14 лет назад, в феврале 89-го, был начат вывод войск из Афганистана. Как выяснилось впоследствии, это была передислокация. Сегодня мы оказываем интернациональную помощь другому исламскому народу. Но, как и в случае с Афганом, налицо гуманитарный аспект. Группа учителей, собранная идущими вместе, приехала в Чечню и уже приступила к работе. Правда, тут же обнаружились проблемы с проживанием, но комендант общежития их быстро решила.
5 комнат им дали, потом подкласса нам еще пришлось освободить. Просто выпросили у беженцев комнат. Для их не заплатила.
Вообще, надо сказать, что выселение 2 чеченских семей из общежития – это сущая мелочь на фоне общей российской благотворительности для их же блага. Подробнее об этом в репортаже специального корреспондента агентства «На голубом глазу» Светланы Битакамовой.
В России 89 регионов, и понятно, что обо всех одинаково она заботиться не может. Кому-то достается больше, кому-то меньше. Больше всех в последние годы досталось Чечне. Заботу о республике Россия разделила на 2 этапа. Сейчас, когда не видно конца второму, уже можно подводить некоторые промежуточные итоги. Чечня получила мировую известность. Название Урус-Мартан, Гудермес и Шали знает любой английский лорд. В республике создан благоприятный инвестиционный климат. В Чечню потекли деньги из-за границы. Среди них попадаются и нефальшивые. Имеется развитая сеть обменных пунктов, где круглосуточно можно обменять доллары на людей. Чечня стала синонимом горного туризма, привлекая к себе все больше и больше иностранцев. Улучшение жизни чеченского народа уже видно невооруженным глазом, считает Василий Крамсалов, член Федеральной комиссии по улучшению Чечни.
Примеров сколько угодно. Вот в Москве хрущевки начали сносить недавно. А здесь мы все снесли несколько лет назад. Мы полностью решили проблему с визовым режимом. Вот, например, Калининград. Там сколько процедур нужно пройти русскому человеку, чтобы попасть в Россию? А тут без всяких проволочек заплатил на блокпосту и добро пожаловать хоть в Москву.
В ближайшее время в Чечне станет жить еще лучше. Приняв Конституцию, республика войдет в российское законодательное пространство, что сильно облегчит жизнь рядовых чеченцев, поскольку российские законы, в отличие от законов шариата, исполнять не обязательно. Светлана Битакамова, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Вернемся в реальную жизнь. В минувший вторник в Госдуме гуляли и веселились в честь грядущего Дня защитников Отечества. Праздник удался с самого начала. Минобороны присвоила депутатам несколько очередных офицерских званий, а потом пошли подарочки. Спикеру Селезневу даже дали порулить. Штурвал, правда, был без корабля. Среди наград и подарков имелись весьма ценные. Так главы парламентских фракций получили медаль «200 лет Министерству обороны России». В числе прочих был награжден глава фракции ЛДПР, сын великого Жириновского Игорь Лебедев. Награда нашла героя.
Есть такая профессия – родину защищать.
День защитников Отечества, разумеется, начали отмечать заранее и за пределами Госдумы. И одним из первых – мой друг, врач-мозговед Андрей Бельжон.
Как-то раз мы с Петровичем выпивали, вспоминали добрым словом службу в армии.
Во.
Тяжело, конечно, было, но романтика. А вот у меня мозговед, говорит Петрович, случай был, закачаемся. Пригласили меня, значит, в генеральскую семью. Чай попить, стихи почитать. Ну, чай попили быстро и перешли к стихам. Не успели поэзией насладиться, а тут суровая проза.
Извините, товарищ генерал, потянуло на гражданку.
Пока мозговед и Петрович праздновали День защитников Отечества, выяснилось, что дело это по бизнесу перспективное. По сообщениям СМИ, великий конструктор Калашников, однофамилец автомата, дал разрешение использовать свое имя в качестве бренда немецкой фирме, выпускающей автомобили, лосьоны, водочный коктейль, зонтики и много еще чего полезного для жизни. Ну, ежели зонтик будет со смещенным центром тяжести, не обессудьте. Впрочем, если враг надеется, что все наши оружейники стали брендами и отвалили в сторону лосьонов, он жестоко ошибается. о новых актуальных разработках отечественных оборонщиков, специальный корреспондент агентства «На голубом глазу» Иван Тычоглу.
В ближайшее время ознаменуются грандиозными сокращениями российской армии. Поводом для подобного умозаключения явилось изобретение конструкторским бюро «Тыжмаш» принципиально нового вида оружия. В связи с этим и грядут возможные сокращения.
Изобретена же ни много ни мало принципиально новая пуля, способная самостоятельно поражать цели без помощи человека. Но это не главное. Пуля сама умеет понимать любую нерусскую речь, услышав которую, она и стреляет.
Суворов сказал: пуля дура, а я говорю: нет. Поэтому и назвал так: пуля не дура, сокращенно ПНД.
Причем, что удивительно, стреляет даже на акцент. В условиях нынешних войн изобретение подобного рода просто уникально. Ведь достаточно вставить пулю в обойму, как она сама находит кого нужно. В ближайшее время, кстати, коллектив КБ, создавший пулю «Недуру», думает выйти на новый, принципиально сложный научный уровень.
Не русскую речь узнавать, день вчерашний. По национальности разбирать. Наша пуля будет. Ну, на худой конец, по политическим убеждениям.
Мы, в свою очередь, надеемся, что по выходу пули «Недуры» в свет она окажется исключительно в хороших руках. Иван Тычоглин, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Вернемся в реальность, но перенесемся в Беларусь. Там в прошлые выходные президент Лукашенко осветил личным участием традиционную минскую лыжню. Чтобы партизаны не подстерегли батьку на лыжне, отряды особистов заблаговременно ушли в лес. И праздник спорта начался. Минск не Солт-Лейк-Сити, и борьба была честной. Александр Григорьевич вышел на старт во главе собственной командой и на последних метрах мощным спуртом опередил группу госчиновников и пришел первым. Этот результат трудно назвать неожиданным. Своих чиновников Лукашенко тренирует не первый год, и все имеющие тенденцию высовываться вперед давно исчезли, как минимум из спорта. Лично поддержав минскую лыжню, Александр Григорьевич отдохнул, собрал остатки сил и бросился на культуру. Тут сразу и случилось прекрасное. В Минске перевели на белорусский язык и издали хорошим тиражом поэму «Рухнама», написанную великим туркменским поэтом Сафармурадом Ниязовым, по совместительству пожизненным президентом, отцом и солнцем всех туркмен. Этот непреходящий культур-мультур подарило белорусскому народу государственное издательство «Светоч». В предисловии к белорусскому изданию переводчик бессмертной поэмы, некто Дранько Майсюк, выразил надежду, что знакомство с творчеством Сафармурада Ниязова станет для белорусских поэтов счастливым толчком. Ну, тут спорить трудно, но в самом деле, если Василь Быков и Светлана Алексеевич многие годы вынуждены жить за границей, это же не значит, что белорусы должны остаться вовсе без литературы.
Что читаешь?
Чехова.
Зачем?
Смешно.
Много смеешься. Ты бы лучше журнал «Вожатый» почитала.
И напоследок о приятном. Раньше, бывало, среди начальства встречались факты приукрашивания действительности. Но теперь шалишь. В минувший четверг в Кремле в ходе рабочей встречи министр образования Филиппов отвечал на вопросы президента и как на духу ему все рассказал. В частности, отвечая на вопрос Путина о компьютеризации сельских школ, министр доложил, что оснащение сельских школ компьютерами завершено полностью. Хороший человек, министр образования, но, кажется, давно не был в России. Счастья вам!
Доложили дяди Вове, есть компьютер в сельской школе.
Света нету, стекол нет, а мы выйдем в интернет.
Бабка мажется духами, это что, полплавки?
Прогуляют на Майами к пенсии прибавки.
Мухи кадровых вопросов стали у единороссов.
С перепугу всех подряд они клеют и кадрят.
Книжкой стали ближе два правителя больших.
Как туркменский батька пишет, плачет белорус больших.
летним солнцем мило депутаты парились.
И в борьбе за дело мира все перепиарились.
День защитника справляем, всем отечеством гуляем.
В этот день у нас оно завсегда защищено.